Ладно, от Луки 6, Luke chapter 6. Вот написано в первом стихе, что Иисус, verse 1, ученики Его сливали колосья и ели, растирая руками. It's written that Jesus and the disciples plucked the ears of corn and ate them and rubbed them in their hands. В законе Моисея написано, что это возможно для самых бедных людей, что если они по пути видели колосы, там в поле, у них прав был им взять и кушать. It's written in the law of Moses that for very poor people this was possible to do this. To grab the ears of corn and rub them as you're walking through the field. Это значит, это прекрасная картина, бедность Иисуса и ученикам. Они вообще бедные, самые бедные. Well, I think that's quite a picture of the utter poverty of Jesus and the disciples. Написано, что Иисус был плотник, сын плотника. It's written that Jesus was a carpenter, the son of a carpenter. Но вы знаете, что в Библии не написано ни на русском, ни на английском. В Библии написано, Новый Завет написан на греческом языке. But you know that the Bible is not written in English or Russian, it's written in the New Testament, it's written in Greek. И слово переведено «плотник», это греческое слово «тектон». И это далеко не значит «плотник», в смысле человек, который действует, который работает деревом. And this Greek word tekton is translated carpenter. This really doesn't mean a carpenter as in a guy that works with wood. В первом веке в Палестине был вообще ужасная экономическая ситуация. There was a terrible economic situation in the Palestine of the first century. У людей, у кого был какой-то земле, это было очень сложно для им, потому что столько налог придется платить и крымским власти, и еврейским власти. И поэтому очень много людей потеряли своих земли. Они просто не могли платить налог на налог и просто отдали свою землю. И остались без земли. Because of the taxation system in the first century, in Palestine, they had to pay taxes to the Romans and to the Jews, very heavy taxes. And so in times of famine, people actually lost their land. The peasants lost their land. И после того, что они потеряли свою землю, они просто работали любую работу, любое хозяйство, любое работу на стройке людей. И такой класса людей, чуть ниже крестьяне, в смысле тех, у кого были в своих земле, тот группа называется тектон. And because of this heavy taxation system in bad years, people lost their land. And then they became the most marginalized in society. They became the bottom rung below those who had a little bit of land, and they were called tectons, the people that just did odd jobs and worked on building sites and so forth. Jesus был такой, and Jesus was from that class. Итак, он вообще был очень бедный, so he really was very poor. В таком степени, что они так голодовали, что они даже использовали тот статья в законе Моисеева, просто сливать колосья и кушать. They were so poor that they made use of that provision in the law of Moses to just pull the ears of corn. Значит, что у никого нету такой ситуации, которой Иисус не может понять, не может вполне идентифицировать с этой ситуацией. Когда он сказал, надо молиться, хлеб наш насущный, дай нам на сей день. То есть дай нам, Господи, просто достаточно для сегодня, не переживая завтра. Это вот, он это подобрал из личного опыта, где вообще хлеба нет, буквальным образом. So the Lord who told us to pray, just give me enough bread for this day. I can't even worry about tomorrow. This was the Lord who came from such absolute bottom rung poverty. И поэтому он умеет на самом деле понять каждый человек на этом свете, потому что в духовном плане он был богат, на экономическом плане он был совсем бедный. So this is why the Lord Jesus in heaven can understand every human situation and genuinely identify with it. He who was the Son of God, who was wealthy in spiritual terms, the richest of all, and yet was absolutely dirt poor in economic sense. И вообще, очень много бедных людей как-то не любят религии, потому что они видят там в храме столько золота и все богатство, и типа того, что, ой, это не для нас, это не наше место. And many people, ordinary people, poor people, are put off religion as they go into a temple, into a like a church, and they see all the gold and the incense, and there's that strong feeling, this is not for me, this is not my place here. А вот христианство, как христианство, не так как религия, а так как тот, который следует за Христос, за Иисусом. Вот. Это был в первую очередь религии для самых бедных людей. And so Christianity was initially the religion of the very poor, people who follow this very poor man. And it was only later that it turned into the religion which we now know, which has been a barrier between God and man in so many cases.
И он дальше сказал в четвертом стихе, что у Давида тоже был такой страшной ситуации, страшный голод. До такой степени, что он даже взял хлеб и предложение, то есть самый святой хлеб.
And so he quotes how David and his men was also so hungry and desperate once that they even ate the show bread, the holy bread.
И почему он это заметил? Почему? Потому что он предвидел, как он будет приглашать нам, совершать преломление хлеба. И как для обыкновенный еврейский человек, обыкновенный еврей, это было бы как-то мерзость. А кто я? Я не священник. Разве я могу тот святой хлеб кушать? Да нет, это только для священников. Иисус сказал, ну давай, ребят, это для вас всех. Когда он взял тот хлеб, преломлял и предлагал всем, и сказал, кушайте, все кушайте. То есть не думайте, что это только для специалистов, что это только для священников, это для всех. Он понял, что они как-то чувствовали, что да нет, это святое, это не для меня. Да нет, это для вас. Это не только для священников.
And I think in pointing this out, he was foreseeing the difficulty that Jewish people would have in accepting the breaking of bread service. When he takes the bread and says, eat all of you take this, all of you drink this. Because their idea was, now this is just for the religious specialists, this is for the priests to eat this kind of holy stuff. And Jesus is saying, look, David and those fellows ate the most holy bread. And he's setting us up, I think, to accept that the breaking of bread is the symbol of that. But what was once holy and for the very specialist, religious specialist, is actually for all those that would follow him. Девятый, verse 9.
Он хотел исцелить человеку, и они сказали, да нет, это нельзя, потому что в субботу.
He was going to heal someone, and they said, no, you can't, because it's Sabbath, and you're doing work.
И что должен делать в субботу?
What should be done on the Sabbath?
Добро или зло?
Good or evil?
Спасти душу или погубить?
To save a life or to destroy it?
И здесь мы видим, как если мы не будем кое-что делать, это все-таки является грех. Это не грех, это не только то, что я совершал.
Можно
то, я закончу. Вот, это не просто так, что есть линию, и я вот...
Суббота, это суббота или воскресенье?
Потом вопросы, ладно? Вот, это не только так, что мы, ну, пересекали какую-то линию, и вот это грех. Грех и тоже существует в том, что я не сделал. То, что должен делать, но я это не сделал.
So, I think from here you see that sin is not only what you commit, in the sense that there is a line and you cross that line, there is also the sin of omission.
Ну, очевидно, пример, если ты видишь бабочку, которая там, ну, упала там на снеге, и что? Да нет, у меня некогда, я бегу, я спешу домой. А что ты сделал? Ты не сделал никакой грех в этом плане, в том, что ты сделал, Но фактически ты согрешил, потому что ты не сделал то, что нужно делать. So if you see the old lady falling over in the snow outside, and you're rushing home, and you say, no, I don't have time to do this, this is, you know, you return home, and okay, maybe you didn't commit sin, but you did, because you omitted to do that which you should have done. И Иисус сказал, что, ну, если я не буду исцелить тот человеку именно сегодня, это было бы так, как я погубил человеку. Это было бы делать зло. So he says, if I don't cure this person and cure them right this minute, right now, it will be as if I have done evil, as if I have destroyed a life. Хотя гораздо легче для него думать, да ладно, я не буду как-то иметь конфликт с этими ребятами. Ладно, они не хотят, что я буду исцелить, ну ладно, я не буду. Зачем иметь такой конфликт с этими людьми? Now, very easily, Jesus could have thought, look, I just don't want conflict with people. But why get involved with a load more conflict with these fellas? No, okay, I'll just be quiet, I just won't do anything. А если мы такие, что мы просто молчим, мы не будем ничего делать из-за давления, из-за других людей. Это фактически так, как мы сделали зло, погубили человеку. So if we feel that because of the pressure of others, I will not do that which I should do. It's quite possible that you can do evil, that you can destroy a life. То есть наше решение гораздо сильнее, чем мы думаем. У нас гораздо больше власти на наших руках, чем мы раз представляем. We've got far more significance. And there is far more significance in our actions and in our decisions than we possibly imagine. У нас вообще побольше значительность, чем мы даже представляем. We individually have far more significance and meaning than we ever could think. Из-за того, что если я решаю, что я не буду это делать, ну ладно, я спешу, да нет, зачем, как-то залезет туда, на его дела, на ее дела. Это все-таки может быть страшный грех, это может быть зло, то, что мы фактически сделали. And so, if in the busyness of our life and in the small, petty selfishness of human thinking, we think, okay, I won't get involved, I won't just get into that. Well, you can actually be doing evil by your omission. Я даже думаю, что большинство наших грехи, которые мы совершаем, в принципе, в этом категории. То, что я мог бы делать, я не сделал. And I would suggest, for your reflection, that the majority of sin and failure that occurs in the lives of most of us is of omission rather than commission. Если немножко по-сторону, maybe I go off on a tangent, я считаю, что первый грех, это не было в том, что Ева скушала, это плод. I suggest that the first sin was not actually when the teeth of Eve sunk into the fruit. Потому что написано, что Адам сперва согрешил. Because it's written that Adam was the first sinner. А в чем он согрешил? And what did he sin in? Ну, Бог сказал, что тебе придется размножать, в смысле иметь детей. Он это не сделал, потому что у них только были детей после этого грехопадения. God told Adam to go forth and multiply. He didn't do it. Я считаю, что если он сделал то, что Бог сказал, у него не было, ну, никогда смотреть на этом плод и мечтать об этом и так далее. Maybe if he'd gone out and had kids as God told him to, he wouldn't have had the time to start thinking about the fruit and all these philosophical issues that led to that particular sin. Итак, интересно, что факт того, что он не съел то, что Бог ему сказал, то есть спать со своей женой, иметь детей, потому что это все имело другой контекст. Это и стало то, что человек самое страшное хотел делать. Это как-то ирония от Бога. And so, strangely enough, the very thing that a man was commanded to do, which was to to have children, to sleep with his wife and to have children, and he didn't do it because all that stuff was kind of in a different frame, a different context, by God's typical irony, the sin that he, the thing that he omitted to do, became a thing that after the fall, everybody's running around with their tongue hanging out, wanting to do. Just my observation. Я просто имел в виду, что мы сможем грешить в том, что мы не делаем. И если у нас такой подход, ну, с законами, ну, такой юридический подход, что вот так написано, что это надо делать, и вот я это сделал, как я молодец, тогда понятие того, что факт того, что я не сделал всякий тот область, но желание Божье, это не такой грех. Поэтому это дух и не закон, который нам надо жить согласно. And so the problem with a legalistic mindset is that you have a set of commands that you say, I must do these things, and you do them, or you avoid doing them, or whatever. And that mindset leads you to think that sin is just commission, when actually it is omission, seems to me, very often. Итак, Иисус сделал. Он исцелил тот человек. So he cures the man. В 11 стихе. Они же пришли в бешенство и говорили между собой, чтобы им сделать с Иисусом. When he does this good deed, verse 11, they got crazy. They were filled with madness and discussed what they should do to destroy him. Каждый раз, когда ты кое-что доброе делаешь и страдаешь из-за этого, сразу ты видишь мост между Иисусом там в первом веке, и ты в этом жизни в Риге, Латвии, в 21 веке. So every time you do good and you suffer because you do good, you see there a bridge between Jesus then in the first century in Galilee and crossing the centuries to you in Riga, Latvia in the 21st century. Почему у нас есть эти Евангелия, тот запись жизни Иисуса? Why have we got these records of the life of Jesus? Потому что каждый момент, который был в его жизни, имеется свое отражение и в нашей жизни сегодня. У него была наша природа. Он был наш представитель. И чтобы мы как-то поняли нашу жизнь в контексте, что да, то, что творится со мной, в принципе, случилось и с ним. That's why we have these gospel records, so that we can see our own lives in context, that all the suffering that you have, for example, you suffer for doing good, people get mad with you because you did good. You are fellowshipping Jesus. The Spirit of Christ is coming through in your life. And if we suffer with him, we shall reign with him. And there's nothing that happens in human life, that is, in our lives, that is not, in some sense, connected with the experience of Jesus, the historical Jesus that we're reading of here. Итак, 20, also verse 20. Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие. Blessed are the poor in spirit, Russian says, because yours is the kingdom of God. Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо посмеетесь. И это, конечно, очень сложно верить. This is so difficult to believe. И то понятие, что если ты веришь во Христе, тогда в этом жизни ты получаешь всякие, ну, процветания, благословения. Нет. Это вполне не то. Это наоборот, то, что здесь написано. И что Царствие Божие это для тех, у кого такой вот нищий духом сегодня, алчущий сегодня и так далее, плачущий сегодня. The whole idea of a prosperity gospel, whereby if you believe in Christ, you shall have this wonderful, happy, joyful, materially prosperous life. This is the very opposite of the teaching of Jesus. It's absolutely the opposite. Here the Lord is saying that we who are poor, hunger, hunger for righteousness, etc., we are poor in spirit and are weeping now, we shall laugh in the kingdom of God. И мы, конечно, мы хотим и тоже иметь, ну, вечное будущее, на будущем, ну, чудесный и тоже хорошей жизни в этой жизни. Но так не получается. Это нет. And of course, we naturally want it both ways. We want the great kingdom of God and the great time tomorrow, and also we want it now. But that's not how it works out. Это не так, что как это случилось в жизни Иисуса. That's not how it happened in the life of Jesus. Не значит, что он был без радости. Doesn't mean he was without joy. Он радовался, когда он человек нашел для Царствия Божия. He rejoiced when he found a person for the kingdom of God. Написано даже в самом последнем времени в жизни Иисуса, он сказал, что я все это сделаю из-за той радости, которую я чувствую внутри. Но это не было такой, ну, радость, в смысле, ну, улыбаться и смеяться постоянно, нет. И шутиться постоянно, нет. Его радость была совсем в другом дименции. And of course, when he approaches the end in the upper room discourse, John 15 and 17, he talks about the joy that he has. But it wasn't a he-he-ha-ha kind of joy with jokes and all the rest of it. It's not at all what he's talking about. And it was that joy that he had that propelled him forwards to go through what he had to go through, which we also have to go through to come out the other end. В 23 стихе, 23, возрадуйтесь в тот день, и воскреситесь, ибо велика вам награда на небесах. We are to leap for joy in this life when we suffer these things, because our reward is great in heaven. Как-то получается, что поскольку мы страдаем в этом жизни, как-то Бог замечает, Он делает какую-то заметку на небесах. So it means really that every time you suffer, then God makes some note. In heaven. То есть наша награда появится там. Кто мы вечный будем? Бог сейчас как-то приготовляет тот уникальное будущее, тот уникальная судьба. Он пока это готовится для нас на небесах. Иисус придет с небеса сюда, с этим награда с Ним. So as we progressively go through all the grief of this life, that eternal, unique destiny that we each have, that unique future which is going to be ours, is being prepared in heaven. And Jesus comes from heaven to earth with that reward with him. Revelation 22, to give it to us on the earth. И наоборот, в 25 стихе, and of course the other way around, 25, «Горе вам, смеющиеся ныне, ибо восплачете и возрыдайте скреб зубов». So, and the opposite is the case, that those who are full, verse 25, and that laugh now shall mourn and weep. This is the gnashing of teeth. 28, 28, «Благословляйте». Проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. Ударившему тебе по щеке подставь и другую, и отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и рубашку. Я думаю, что он имел в виду, что мы сможем как-то уходить из этого неприятной ситуации, как-то вещи. Чем тот человек, который это сделал. Now, I think that Jesus is teaching there 28 and 29 to bless those who curse you and to offer the other cheek and to offer your undercoat to the one who takes your jacket. His idea is that you come out of this encounter greater than that person. Например, если человек вообще, ну, проклинял бы тебе, и обижает тебя. Мы вообще, наверное, если у этого человека есть побольше сил, чем у нас, мы вообще просто молчали бы. If the person who is abusing you is stronger than you, well, typically we would be quiet and would just say nothing. А Иисус сказал, типа, не надо молчать. But Jesus is saying, don't be silent. благословляйте тот человек. Bless that person. И тоже, если человек, ну, у них вообще был и куртка, и какую-то рубашку, ну, ну, в смысле, какую-то футболку, ну, под этого куртка. Если человек взял от него, ну, куртка, да, и ты будешь предлагать тот, ну, как переводится, рубашку, да, ты будешь стоять там голый. Очень вряд ли тот человек, который украдут тебе куртку, согласился, что ты будешь там стоять голый перед тот человеком. Он будет сказать, типа, нет, не надо. И ты как-то выходишь из этого ситуации как-то выше. So these people in the first century, they had an overcoat and an undercoat, which was like a kind of a vest that covered the whole body, a thin thing. So he's saying, if somebody takes your first garment away from you, well, offer him your undergarment, and if he takes that, you will stand in front of him naked. Well, is he going to say yes? No, he's going to say no. So you leave that situation higher than him, because you offered to stand in front of him naked, and he's not going to take it. And you have, in that sense, humiliated him. 35. Будьте сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным и злым. God, verse 35, is kind to the unkind, kind to the unthankful, and to the evil. Неблагодарность — это страшная вещь. Unthankfulness is a terrible thing. Мы все как-то ожидаем какого-то ответа. Если мы кое-что делаем, если мы держим дверь для человека, мы как-то ожидаем, что он будет сказать, ну, спасибо. This lack of gratitude is something worth thinking about. If you hold a door open even to somebody, you expect the guy to say thank you. Мы кое-что ожидаем в ответ. We expect something back. И Бог не такой, и Он приглашает и нам не быть такими. But God is not like that, and He invites us to not be like that either. И это тот борьба с неблагодарностью. Ой, я столько сделал. Мы это слышим постоянно. Ой, я столько работал в этом фирме. Ой, я был в этом браке. Я все сделал. И вот он так сделал, она так сделала. I hear this all the time. I worked so hard for that company, and I didn't get recognition. I worked so hard in the marriage, and then she didn't appreciate it, he didn't appreciate it, and then he left me, or she left me, or whatever. Есть борьба с неблагодарностью, которая является корнем, я считаю, всякой депрессии и так далее, что мы ожидаем кое-что. And this struggle with ingratitude and our desire for appreciation is what I think lies at the root of much depression and disappointment that people experience. А Бог не такой. Он благ и к неблагодарным. But God is not like that. He is kind unto the unthankful. He gives to the unthankful. Если только мы сможем быть как и Он. И просто с радостным быть для человека. Это чудесно. And if only we can be like him, and not be looking all the time for this response, but to have the grace of giving, for the sake of giving, in whatever way it might be, without expecting this recognition, this is the way to a joyful life. Есть прямой связи между нашим отношением в этом жизни и как мы будем вечны. There's a direct link between how we live today and the outcome at the Day of Judgment. 38, 37, 38. Какую мерою мерите, такой уже отмерится и вам. Don't condemn, you won't be condemned. Forgive, you shall be forgiven. With what measure you measure, it shall be measured to you again. Значит, что прощение является очень важным. Столь важно, что Павел сказал, что Но самые низкие, самые слабые людей в церковь являются самыми необходимыми. Почему? Потому что они являются для нас возможностью. Через того мы сможем практиковать прощение. И чтобы через наше прощение к этому человеку, тогда мы как-то получаем и наше спасение. So looking at it from that point of view, it is absolutely necessary that people sin against us so that we have this opportunity to forgive, which will be the basis of our forgiveness. That's why Paul talks about the absolute necessity of the weakest and most unseemly members of the body of Christ. That's why Jesus says that judgment will be according to how we've treated the least of his brethren. And he surely has in mind the spiritually least. 41. Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревно в твоем глазе не чувствуешь? Right, you behold the splinter that is in your brother's eye, but you don't see the plank of wood in your own eye. И сучок, и бревно — это одно и то же материал, дерево. Of course, the splinter and the plank of wood are all from the same material, that is wood. То есть он имел в виду, что то, что ты считаешь самое вот страшное в жизни этого человека, тот сучок, в принципе, у тебя очень много. Тот же самая слабость и в твоем жизни. So what he's saying is that what you notice as weak and sinful in the life of another is in fact what your own life is full of. Из-за этого есть у религиозных людей очень много лицемерия. Иногда мы слышим такие случаи, где человек, который, например, кричал против привидения, получается, что он столько это сделал. Мы думаем, а зачем тогда, если он такой, зачем он как-то выбросил тот человеку из церкви, выгнал этих людей из церкви, зачем, если он такой? Разве? Почему он это сделал? Это понятно, в психологическом плане вполне понятно. Почему? Потому что он видел тот грех у себя и понял, что это надо судить. Но он как-то, да, он дал тот суд против тот грех другому человеку, который совершает то же самое. Поэтому тот лицемерие, которое чаще всего есть у религиозных людей, это из-за того, что человек несерьезно смотрел на себя, понимает, что тот слабость, которую я вижу у этого человека, это в принципе мою. Now, this is why there is so much hypocrisy amongst religious people. That, for example, you can have the guy who teaches and yells against adultery and sexual immorality, and he chucks people out of the church who commit it. And then it turns out that he himself has got a huge history of it. And we wonder, how ever could he have done that? Actually, it's not surprising. It's absolutely understandable that he did that, because he sins and he knows that he's doing wrong, and he knows judgment should come because of it, and so he transfers. He transfers that need for judgment onto another person, and he grabs hold of a person doing exactly what he's doing, and he judges them. It all goes on unconsciously. And the way to avoid that is to realize that is to examine ourselves and to deal with our own sin rather than noticing the sin that we're doing in the life of another and then judging them. Because, as I say, this is what's going on here, because the splinter is made of the same material as the plank of wood. Помните тот притч о плевеле и пшенице? Они хотели: давайте будем собрать плевели из этого поля. Нет, Иисус сказал, ты не сможешь, потому что ты не сможешь разбирать между плевелами и пшеницами. То есть получается, что Иисус заметил наш страшный интерес на грех другого человека. И он сказал, да нет, не надо туда дальше. Надо смотреть на себе. Now Jesus recognizes here then this terrible tendency which we will have and which we do have as people to notice the sins of others. And he does the same in the parable of the wheat and the weeds, where he foresees that we would want to rush in and pull up the weeds, and he says, don't do that. То есть нам надо просто так принять, что да, у меня есть склонность сосредоточиться на грех другого человека и не на себе. On the simplest level, you take from all this the simple recognition that we must make, that we all have, because we are human, a tendency to focus upon the sin of another rather than on our own. Я предлагал психологические основания для того желания сосредоточиться на грех другого человека и не на моем. And I suggested the psychological basis for that desire to focus upon the sin of another rather than on our own. Это из-за того, что я понимаю, что я это сделаю, это надо, это плохо, суд требуется от Бога, поэтому я буду судить тот человеку, я буду сделать, ну, я буду как-то, ну, переходить все моя вина, я буду как-то переставить на плечи тот человеку и ему судить, чем себе. It's because we realize subconsciously our own sin and we want to transfer that onto another person and to judge them with the judgment that we know that we ought to be receiving. Ну, последний момент, 48-й, 49-й. So 48 and 49, just to finish with, два человека строили дома. Two men build their houses. И один имел хороший фундамент, другого нету. And the difference is in the foundations. И тот, ну, когда наперла на него вода, тот час обрушился. Это говорится, по-моему, о судный день, который будет как-то испытывать наше строительство. And so then this stream that comes down and beats against the houses and one falls and the other doesn't, this is judgment. This is judgment day. That will shake all of our building. Ну, фундамент – это послушность написано. Словом. So then, the person who is obedient to the Lord's words, this is the person with the strong foundation. Но в другом месте в Новом Завете написано, что Иисус является фундамент. And yet, later in the New Testament, Jesus is described. Jesus personally is described as the rock, as the foundation. Я думаю тогда, что это не просто так, что основание является послушность, наша личная послушность, потому что кто из нас до конца послушный? So I don't think that it is simply teaching that the foundation upon which we build is obedience, because who of us is to the end obedient? Основание, да, это должен быть послушность, но основание Христос. So yes, on one level, the foundation is obedience, but it is also Jesus. Почему? Потому что мы все признаем, что я просто не такой послушный. Поэтому уповаю на Иисусе и буду строить на Него мой дом. So we start off realizing that yes, I should be obedient to God, to the words of Jesus, and yet in time you realize that I am not as I should be. And so you fall upon that rock. You fall upon him and recognize that he is my foundation and I have to use him rather than my own obedience. Ладно, у кого есть?
Можно? 36-й стих поставить.